«Баудолина, — распорядился Фридрих, — приготовить утром коней на этом заднем дворе». «Прошу, отец, — отвечал Баудолина, — всем ведомо, до чего тебе любы самые бурные воды, но ведь ты устал с дороги и от разных перенесенных испытаний. Эта река с незнакомым тебе дном и, я думаю, с немалым числом водоворотов. Надо ли тебе рисковать?»
«Надо, милый сын. И вообще, я не настолько стар, как ты, может быть, считаешь. Если б не такое позднее время, я полез бы в эту реку сразу и сегодня. До того я грязен и в пыли. Император должен быть не вонючим, а благовонным от святых умощений. Приготовишь утром коней».
«Как нас научает Иисус, сын Сирахов, — робко проговорил рабби Соломон, — не удерживай течение реки».
«А с чего ты взял, что я буду его удерживать? — веселился Фридрих. — Я поплыву по течению».
«Не следовало бы мыться чересчур часто, — вставил Арцруни, — разве что под присмотром опытного медика. Но ты здесь полный хозяин. Давай же, коли еще не стемнело, я, недостойный, и спрошу у тебя чести, дозволь мне показать тебе замок». Они снова спустились, и на нижнем обороте лестницы оказался зал, убранный для вечернего пиршества и освещенный многими свечами. За ним был другой зал, в котором главной обстановкой были скамьи. Одна из стен была украшена барельефом в виде улитки или какого-то спиралевидного лабиринта, втекавшего в самом центре в воронку-дырку. «Зал часовых, о нем мы прежде говорили», — пояснил Арцруни. «Кто разговаривает близко от дыры, того я могу слышать из своей комнаты».
«Испробуем после», — сказал Фридрих. Баудолина в шутку пообещал прийти ночью и прошипеть что-нибудь императору в ухо, чтобы разбудить. Фридрих со смехом запротестовал, поскольку этой ночью собирался отоспаться. «Разве что только, — добавил он, — захочешь предупредить, что султан и кони ко мне залезают через дымовую трубу». Арцруни ввел их в новый коридор и из коридора в широкосводную залу, где все предметы лучились бликами и курились паром. В котлах кипели какие-то варева. Везде были реторды, алембики и кучи любопытных вещей. Фридрих спросил, умеет ли Арцруни вырабатывать золото. Тот улыбнулся и сказал, что производство золота — пустые россказни алхимиков. Но он умеет наносить золото на металлы и возгонять эликсиры, пусть даже не эликсиры долголетия, однако же способные немного продлевать ту краткую жизнь, которая всем нам дана судьбой. Фридрих сказал, что и отведывать не станет. «Господь положил предел отмеренному сроку нашей жизни. Смиримся перед его волей. Может быть, я умру нынче, а может, проживу до сотни лет».
«Все в руце Божией». Рабби Соломон заметил, что в сих речах содержится великая мудрость, и евреи с императором погрузились в беседу о божественном предопределении. Баудолина в первый раз в жизни слышал, чтобы Фридрих высказывался на такие темы. Пока развивалась их беседа, Баудолина заметил краешком глаза, что Зосима пробирается в соседнюю комнату, а Арцруни, встревоженный, бежит следом за ним. Опасаясь, как бы Зосима не отыскал себе какую-нибудь лазейку и не удрал бы, Баудолина последовал за теми двумя и увидел маленькое помещение, в котором имелся только высокий ларь, а на ларе семь золотых голов. У голов были совершенно одинаковые золоченые лица и одинаковые постаменты. Баудолина догадался, что это раки святых угодников. Каждая рака могла разниматься пополам, но края крышки, совпадающие с контуром лица, были припечатаны сургучом темного цвета.
«Что тебе?» — спросил Арцруни у Зосимы, стоя спиной и не замечая Баудолина. Зосима ответил: «Мне известно, что ты фабрикуешь реликвии. Для этой цели ты учился всей чертовщине, золочению металлов. Это головы крестителя, правда? Я видел точно такие. Теперь понятно, откуда они вывозятся».